Глава 9. Ровно в 6 часов вечера из гостиницы «Метрополь» вышел сухопарый подтянутый человек с военной выправкой. Несмотря на генеральскую осанку, одет человек был небрежно, по-европейски. Светлые льняные брюки и невнятная мятая рубаха на выпуск. Невнятность ее, впрочем, была той категорией, которая обходится владельцу очень дорого и ценится выше, чем прекрасно отутюженная индивидуальность. Язык не повернулся бы сказать о сухопаром, что он старик. А между тем, это был именно старик. Лет 70 с небольшим. Прекрасный естественный загар, белоснежные зубы и здоровый вид лучше прочего говорили о том, что сухопары ведет правильный образ жизни, несовместимый с проживанием в столице. К тому же лицо его закрывали очки стрекозы, которые невозможно было представить на российском пенсионере, а за плечом болтался совсем уж нелепый рюкзак из желтой замши, обвешанный сбоку значками, как елка игрушками. На старике был такой густой налет чужеродности, что даже невнимательный прохожий определил бы с одного взгляда – иностранец, причем из чудаков. То ли англичанин, то ли немец, кто их разберет. Впрочем, точно не француз, и уж подавно не бельгиец. У того в придачу к круглому животику имелись бы тараканьи усы, как знает любой знакомый с фильмами о Пуаро. Незнакомец же был чисто выбрит, буквально выскоблен. Он постоял возле отеля, потирая подбородок, и весь вид его выражал сомнение. В конце концов, сверившись с картой, придирчиво осмотрев небо и не обнаружив на нем ни единого облака, старик решился и двинулся прогулочным шагом в сторону шумной Тверской. Генрих Краузе по паспорту был немец, однако охотно рассказывал про отца, бежавшего в 18 году из огромной страны, охваченной революцией. В Гамбурге, где молодой Александр Красин завербовался на корабль, он встретил совсем юную девушку, говорившую, как и он, по-русски. Девушка полгода назад уехала с родителями из Киева, но в Гамбурге очутилась уже одна. Родители умерли в пути от страшной болезни, скосившей треть экипажа и больше половины пассажиров. Через 20 лет у этих двоих, уже не рассчитывавших на Божью милость, родился поздний ребенок, мальчик, которого назвали Генрих. Все это Генрих Краузе с удовольствием рассказывал портье, официанту в отеле, случайному собеседнику в холле, и было видно, как он гордится своей биографией. По-русски немец говорил хорошо, запас слов у него был небольшой, зато выговаривал он их чисто, хоть и безбожно путая ударение. Генрих прошел мимо ЦУМа и даже остановился, восхищенно прищелкнув языком, миновал большой театр, вертя головой по сторонам, и едва не свернул к Кремлю, зачарованный видом башен. Но вовремя спохватился и повернул вверх, на Тверскую, то и дело оглядываясь назад и любуясь перспективой. Он не замечал, что за ним в отдалении следует неприметный серый парень из тех, что сливаются с любой толпой. Генриху нравилась весенняя Москва, он развлекался, рассматривал витрины и людей, а мысли о деле, которое привело его сюда, заставляли немца весело насвистывать. На косые взгляды прохожих он не обращал внимания. Краузе мог позволить себе быть немножко эксцентричным. Без 5:07 он остановился возле ресторана, где была назначена встреча, и взглянул на часы. Часы у Генриха были старые, дешевенькие, и к тому же с треснувшим циферблатом. Но ни один из тех людей, которые привыкли оценивать человека по часам, не рискнул бы назвать старика бедняком. Эти разбитые часы воспринимались исключительно как милая прихоть очень состоятельного человека. Человека, следившего за ним, Генрих не заметил. Но как только он вошел в ресторан, серый парень нырнул за угол и тихо сказал: «Ну все, он на месте». Моня уже ждал внутри. Увидев вошедшего, он вскочил, и по лицу его расплылась радостная улыбка. «Генрих!» Официант провел Краузе за столик. Генрих и Моня, видевшие друг друга первый раз в жизни, поздоровались как хорошие приятели, долго пожимали друг другу руку, и лица их сияли. Верман про себя отметил, что у Краузе зубы не в пример лучше его собственных, и улыбка его слегка померкла. Наконец оба уселись, присматриваясь друг к другу. «Я в первый раз прилетел в Москву весной», — сказал Краузе по-русски со смешной тщательностью, выговаривая слова. «Очень красиво, мне нравится». «Вы часто бываете в России?» — редко вздохнул Генрих. «Но она становится хорошей, как это сказать?» «Хорошеет», — подсказал Верман. «Да, хорошеет. Люди, — подумав, — добавил он, — люди на улице немножко дикие, но это потом пройдет. 50, 100 лет, я не знаю, и пройдет». Официант принес меню, и Генрих замолчал, придирчиво выбирая блюдо. «О, — обрадовался немец, увидев знакомое название, — гречневая каша. Это обязательно надо есть». Моне, который терпеть не мог гречку, заказал ее же, и оба попросили суп. «Что вам еще понравилось?» — с улыбкой спросил он. Генрих сосредоточенно расправил салфетку, чтобы не осталось ни одного смятого уголка. «Машины, наконец», — сказал он. «Как они едут! Такая свобода! В Мюнхене ты на секунду припарковался в плохом месте, и к тебе уже идет полицейский. В Москве можно парковаться на голове у полицейского. Он не будет рад, но вы можете заключить договор». «Договориться». «Да, и ты снова едешь, как хочешь, вперед, назад, поперек. Нет ограничений». «И вам это нравится?» — удивился Верман. «После ваших строгих правил не могу поверить». Генрих Краузе торжественно постучал себя кулаком в грудь. «В душе я русский. А какой же русский не любит быстрой езды, как сказал великий Пушкин? Пушкина я тоже люблю. О, вы смеетесь, герр Верман!» Но и сам тоже рассмеялся, с комическим видом разводя руками. «Прошу вас, никаких геров!» — запротестовал ювелир. «Коли уж я называю вас Генрихом, то и вы зовите меня Моней!» Принесли салат, а за ним суп. Посередине стола официант величественным жестом поставил глиняный горшок и ловко снял крышку. Из горшка дохнуло умопомрачительно. Официант с длинными пальцами пианиста виртуозно разлил суп по тарелкам, и Генрих взмахнул ложкой, как смычком, приглашая Моню приступать. Приступили. Обжигаясь, дуя на ложку с багрово-золотистым, хором съели суп, не говоря ни слова, и одновременно откинулись назад. «Песня!» — выдохнул Генрих Краузе. Моня лишь кивнул, сыто отдуваясь. «Этот повар, он тот, кто делает чудо!» Краузе щелкнул пальцами, вспоминая слово. «Как это по-русски?» «Волшебник», — выручил Моня, и тут же добавил на прекрасном немецком. «Генрих, если хотите, давайте говорить на вашем языке, или мне лучше называть вас герр Краузе?» «Ну, мы же договорились», — обиженно протянул старик, переходя на баварский диалект. «Никаких геров. Вы правы, на немецком будет удобнее. Я давно не практиковался в русском, к сожалению, забыл половину слов, но этот суп, он не требует слов, он требует музыки». «Без ложной скромности скажу, что я умею слышать музыку в прекрасном, что бы это ни было, суп, женщина или бриллианты». Повисла крошечная пауза. Верман сцепил пальцы на животе и подобрался. «Вот теперь начинается разговор». «Счастливая способность», — согласился он. «Наверное, у вас будет возможность оценить голубого француза и послушать, как он звучит. Думаю, это соната». Генрих Краузе вернулся в гостиницу «Метрополь» поздним вечером. Таинственно улыбаясь, взял у портье ключи и поднялся наверх, насвистывая старинный ригадон. Номер, по его мнению, был слишком вычурным, но это искупал прекрасный вид из окна на многолюдную площадь, обрамленную деревьями. «Чудесно, чудесно!» — пробормотал по-русски довольный Краузе, ставя ударение на «у». Пока все шло замечательно. Этот город, в котором Генрих не был так давно, очаровывал его, как и прежде. И с Моней Верманом все складывалось более чем удачно, хотя Генрих, что уж скрывать, заранее настроился на неприятные сюрпризы. «Голубой француз», — пропел Краузе на мотив ригадона. «Голубой, голубой, голубой француз». Лег в кровать и через 5 минут уже спал, мечтательно похрапывая.